микрофона Дмитрий Волчек, книжный шкаф «Радио Свобода» в рамках проекта «Культурный дневник». Этот выпуск посвящен двум документальным книгам, изданным в Праге и ставшим в Чехии бестселлерами. Собственно, это книги на одну тему – о сотрудниках госбезопасности коммунистических времен. Как в одном случае они убили человека, а в другом просто изводили бессмысленной слежкой. Это относительно недавняя история, во всяком случае, многие свидетели еще живы. Интересно, что автор первой книги, о которой мы поговорим, она называется «Как будто мы должны сегодня умереть», опросил 10 человек, причастных к делу о так называемом «Чегошском чуде». Со мной в студии Александр Вагнер, который прочитал эту книгу. Александр, здравствуйте. Давайте расскажем, что это за чудо.
Здравствуйте. Да, это чудо очень необычное. Оно произошло 11 декабря 1949 года вот в Чегошском костеле. Чегош — это такой небольшой городок на Высочине, в чешском регионе. И в этом вот костеле во время мессы, когда мессу служил священник Йозеф Туфар, крест над алтарем начал двигаться. И причем это движение креста, его видели не только люди, которые стояли прямо у алтаря, но и люди, которые стояли сзади. Там находилось во время этой мессы 20 человек, и вот все они с разных мест видели движение креста.
Как он двигался, в какую сторону?
Я задавала этот вопрос автору книги, Милошу Доложалу, и он сказал, что во всех документах того времени говорится о движении по-разному, то есть непонятно, как он двигался. И люди видели это движение тоже по-разному. И поэтому просто используется такое вот словосочетание «движение креста». Никто не уточняет, каким образом этот крест двигался. Конечно, возможно, люди видели это движение по-разному. Но, с другой стороны, когда происходят чудеса, то здесь тоже сложно говорить, вправо он подвинулся или влево. Мне кажется, что просто люди обратили внимание на то, что крест подвинулся, и эта весть разнеслась по округе. И в этот маленький городок, несколько тысяч всего жителей, стали съезжаться со всей Чехословакии, паломники целыми автобусами стали приезжать и стали говорить о Чегошском чуде. И ситуация, которая возникла вот вокруг этого движения, она привела к тому, что священника Йозефа Туфара арестовали и начали искать причины, почему этот крест начал двигаться и почему, в общем-то, это вызвало такую реакцию по всей стране.
Это было уже через год после прихода к власти коммунистов в Чехословакии.
Да-да-да, это было через год после переворота, совершенного коммунистической партией, то есть когда коммунистическая партия пришла к власти. В то время начинались постепенно показательные процессы в Чехословакии, и, естественно, вот как раз одним из этих дел должен был стать вот этот случай чегошского вот этого чуда. В принципе, на следователей, которые это дело расследовали, они были уверены в том, что это подстроил сам священник при помощи Ватикана и Соединенных Штатов. И, естественно, они оказывали на него очень большое давление, но священник не признавался, потому что к этому движению он не имел никакого отношения. Это привело к его мучительной смерти, потому что в результате пыток он умер через несколько месяцев после ареста. Я поговорила с автором книги «Как будто мы должны сегодня умереть», Милошем Доложалом. Первый вопрос, который я ему задала, почему он начал писать эту книгу. Я почему-то была уверена в том, что эту книгу он начал писать с целью вот узнать как раз, почему произошло это чудо и действительно, почему крест двигался, но он объяснил, что это не так.
Я не писал эту книгу, чтобы разгадать тайну Чегошского чуда. Мне было интересно, кем был священник Йозеф Туфар и почему все это произошло во время его проповеди. Но не скрою, что меня, конечно, занимал вопрос, почему крест начал двигаться и что могло сдвинуть его с места. Поиском архивных документов и распутыванием истории я занимался почти 25 лет, и большую часть времени был уверен, что речь шла о провокации органов госбезопасности, что вся эта история с крестом была придумана для того, чтобы начать очередной показательный процесс в отношении представителя католической церкви. Для меня было очевидным, что ни Туфар, ни члены его прихода не двигали крест. В последние 2 года, пока я собирал в единое целое документы и записанные интервью с очевидцами тех событий, с сотрудниками госбезопасности, я пришел к выводу, что это не было провокацией. Я не знаю, что произошло на самом деле. Случившееся остается для меня тайной.
В истории о Чегошском чуде поражает, что движение креста видели одновременно 20 человек, слушавших проповедь священника. Они стояли в разных местах, кто-то близко к алтарю, кто-то неподалеку от входа. Среди них были как молодые люди, школьники и студенты, так и люди старшего возраста. Сам факт движения креста не привлек внимания органов госбезопасности. Они вмешались в ситуацию только тогда, когда с округи в костел стали приезжать зеваки и паломники, а из некоторых отдаленных регионов верующие прибывали в небольшой городок целыми автобусами.
Местные коммунисты начали жаловаться в районную полицию, даже обратились в Прагу. Так удалось привлечь внимание органов. Сначала в декабре 49 года одного офицера послали на место под видом паломника, а в январе 50-го священника похитили. Я в данном случае не говорю об аресте, поскольку Тоуфору поначалу не предъявили никаких обвинений. Только после его ареста началось конструирование криминального дела. Его стали обвинять, что он все подстроил при помощи Ватикана и Соединенных Штатов, но Тоуфор отказывался эти обвинения признавать, а чтобы выбить показания по отношению к нему, применяли насилие на протяжении нескольких недель, и эти пытки довели его до смерти.
За несколько дней до гибели в деле Тоуфара появляется признание не только в том, что он подстроил происходившее в костеле, но и в том, что имел сексуальные отношения с несовершеннолетними министрантами. Милош Долежал.
Находясь на протяжении 3 недель в тюрьме, Тоуфар, несмотря на пытки, не подписал признательные показания. Техническая группа госбезопасности за это время 2 раза была в Чегоште, пытаясь установить там специальное оборудование и провести эксперимент, который подтвердил бы гипотезу, что все было подстроено. У них ничего не получилось. При этом следователи находились под неустанным давлением. Министра обороны и даже президента Чехословакии Клемента Готвальда, который планировал выступить перед представителями Центрального комитета Коммунистической партии 25 февраля, в годовщину прихода к власти коммунистов, с отчетом об успешной борьбе с представителями церкви, которые якобы обманывают верующих и реконструируют божественные чудеса. Поэтому следователям была дана команда, что Тоуфор должен признаться в содеянном. Когда стало понятно, что никаких доказательств нет, то выдумали обвинение в педофилии. По свидетельствам очевидцев, эти обвинения Тоуфор уже был не в состоянии отклонить, поскольку из-за избиения находился в критическом состоянии. В протоколах указывается, что он не мог ни ходить, ни сидеть, только лежать. В это время появляются 2 дополнения к основному обвинению о сексуальной связи с мальчиками в церкви. В 90-х годах криминалистическим институтом была сделана языковая экспертиза, подтвердившая, что текст этого признания не имеет к Тоуфору никакого отношения, поскольку он по-другому формулировал свои мысли. Он либо подписал белый лист бумаги, либо написанные за него показания.
Это был Милош Долежал, автор книги «Как будто мы должны сегодня умереть». Я добавлю, что эта книга была признана книгой года одной из крупнейших чешских газет «Лидовые новины».
Александра, а этот крест в Чегоште, он остался, сохранился? Можно посмотреть? И какие-то паломники приезжают туда?
О паломниках ничего не известно, потому что эта история, она, конечно, забылась за все эти годы, а тем более, что она не получила такой широкой огласки в то время из-за смерти Йозефа Тоуфара, и об этом стало известно вот только, когда были открыты архивы чехословацкого КГБ, и когда появилась возможность изучить, что все-таки произошло. Но крест остался на месте, он действительно находится в этой церкви, и книга Долежала, она частично состоит из текста, а очень большую ее часть составляют фотографии, и вот на этих фотографиях там есть и алтарь, и, собственно, этот крест, и он до сих пор на своем месте, и можно приехать в этот костел и посмотреть.
Ну вот обязательно я это сделаю как-нибудь. А события 2-й книги, о которой мы решили поговорить, происходят уже в другую эпоху, после подавления Пражской весны. Это воспоминания сотрудника Братиславской службы госбезопасности, который следил за Александром Дубчиком после его отставки с поста первого секретаря Чехословацкой компартии. И книга Александра опубликована под псевдонимом. Имени этого человека мы не знаем.
Нет. Нет, имени мы не знаем, псевдоним Карл Урбан, но я побеседовала с редактором этой книги, Мартином Вопинкой. Он рассказал довольно интересную историю, которая не вошла в материал. Он рассказал, что этот человек к нему обратился, потому что этим издательством была опубликована книга «Психология коммунизма», и он настаивал на том, чтобы его имя не было открыто, но среди причин он назвал то, что он не хочет очернить своих бывших сотрудников и не хочет бросить тень на свою собственную семью, потому что я так понимаю, что его деятельность была засекречена, и он о ней не распространялся, и он даже не дает ни телефонные интервью, ни письменные интервью, то есть он вообще не хочет раскрывать, кто он. И поэтому он обратился именно в чешское издательство, хотя сам он словак, именно с той целью, чтобы эта анонимность сохранилась. 4 года назад были опубликованы списки всех агентов внутренней разведки, и, конечно, я не думаю, что за Дубчиком следило так много людей, при желании можно выяснить, кто же все-таки был этим человеком, который скрывается за псевдонимом Карл Урбан, но пока этого никто не сделал. Вот обо всем об этом мы говорили с редактором издательства Мартином Вопинкой, который опубликовал книгу «Я следил за Дубчиком».
Меня в этой книге удивила психология мышления. Автор воспоминаний нанялся на работу в службу госбезопасности. С одной стороны, потому что работа разведчика казалась ему рискованной и захватывающей, а с другой – полезной, поскольку каждое государство имеет органы внутренней безопасности. Но впоследствии он разочаровывается. Его деятельность политизирована, он не ожидал, что будет подотчетен напрямую Центральному комитету Чехословацкой Компартии. Урбан задумывается, зачем нужно было следить за Дубчиком, и высказывает предположение, что это делалось для того, чтобы преемник Дубчика, Густав Гусак, мог отчитаться, что деятельность и жизнь инициатора реформ Пражской весны контролируется.
Урбан впервые подробно описывает, как осуществлялась слежка. В этом описании вас что-нибудь удивило?
Агенты разведки ходили за Дубчиком по пятам, даже на прогулку, не говоря уж о слежке во время поездок с и на работу. Одновременно это делали от 4 до 6 офицеров службы госбезопасности. Дубчик жил в районе частных домов. Там невозможно долго оставаться незамеченным, поэтому агентов меняли раз в 2 недели. Но даже это не помогало. Дубчик все равно знал каждого из них в лицо. Это была своего рода взаимная игра в прятки. Урбан рассказывает, однажды Дубчик дал ему понять, что знает, кто он. Он подошел к нему в трамвае и, несмотря на то, что на руке у него были часы, спросил, который час. Эта слежка продолжалась несколько лет. И вот эти подробности, в котором часу Дубчик приехал на работу, в котором часу уехал, в какой магазин заходил, с кем поздоровался, даже в какую сторону посмотрел, на протяжении многих лет записывались в отчетность и посылались в Центральный комитет. Это были огромные массивы бесполезной информации, и неудивительно, что Урбан за эти годы полностью лишился всех иллюзий, которые были у него при устройстве на работу в органы. Он осознал, что занимается абсолютно бесполезным трудом. И для самого государства, по его мнению, эта слежка была абсолютно бесполезной. Смысл у этого был только один – испортить жизнь Дубчику и членам его семьи.
По вашему мнению, есть ли в такого рода воспоминаниях ценность, например, для историков?
Свидетельство мне кажется очень ценным, потому что большинство документов внутренней разведки Чехословакии были уничтожены. Эти воспоминания помогают глубже понять, как работала репрессивная машина. Но я хочу предостеречь читателей, что речь не идет о приключенческом романе. Оказалось, что быть агентом внутренней разведки – это каждодневная рутина чиновника, работа которого часто абсурдная и ненужная. И в этой книге автор, к счастью, все описал довольно откровенно, без жеманности и героического пафоса. Важно и то, что Урбан не превращает себя в антикоммуниста. Он откровенно признает, что имел партбилет, в какой-то степени принимал условия существования коммунистической системы, и только со временем у него появились сомнения. Этот агент – пешка, он не руководил слежкой, а просто выполнял черновую работу. Но чувство жалости к нему по прочтении книги не появляется. Урбан пишет, что многие работали в разведке, потому что это давало возможность получать более высокую зарплату. Выгода и карьеризм играли немалую роль при поступлении на работу в органы. Но в основе своей это была нудная работа, требовавшая писать многостраничные отчеты. Дело Дубчика – это были тысячи страниц информации ни о чем, потому что этот отставной политик ничем интересным не занимался. Мне кажется, что теперь дело за историками, которые должны оценить ценность этого свидетельства. Мне эта книга показалась интересной с точки зрения психологии. Этот текст помогает представить себе образ мыслей сотрудников службы безопасности, которых обычные люди называли тенями, стоящими и ждущими чего-то на углу. Им на этом углу было холодно, а иногда наоборот, жарко, когда приходилось часами сидеть в машине. Но удивляет, каким примитивным с точки зрения современных технологий они пользовались оборудованием. Некоторые подробности этой работы вызывают даже улыбку.
Александра Вагнер говорила с Мартином Вопенко, издателем книги «Я следил за Дубчиком». Слушайте подкаст о книгах на сайте свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes.